Самодвижущиеся дороги.
«Может быть, ты все-таки проведешь вечер с нами?» — сказал Женя нерешительно. «Правда», — сказала Шейла, — «давайте будем вместе. Куда вы пойдете один с таким печальным видом?»
Кондратьев покачал головой. «Нет, спасибо», — сказал он, — «я бы предпочел один».
Шейла улыбалась ему ласково и немного грустно, а Женя покусывал губу и смотрел мимо.
— Не надо обо мне заботиться, — сказал Кондратьев. — Мне тяжело, когда обо мне заботятся. До свидания. Он отступил от Птерокара и помахал рукой.
— Пусть идет, — сказал Женя. — Все правильно. Пусть идет один.
— Счастливо, Сергей Иванович. Ты знаешь, где нас найти.
Он небрежно кончиками пальцев коснулся клавиш на приборной доске. Он даже не глядел на приборную доску. Левая рука его лежала за спиной Шейлы. Он был великолепен. Он не захлопнул дверцу, он подмигнул Кондратьеву и рванул Птерокар с места так, что дверца захлопнулась сама. Птерокар взмыл в небо и поплыл над крышами. Кондратьев направился к эскалатору. — Ладно, — подумал он, — окунемся в жизнь. Женька говорит, что в этом городе нельзя заблудиться. Посмотрим. Эскалатор двигался бесшумно и был пуст. Кондратьев посмотрел вверх. Над головой была полупрозрачная крыша, на ней лежали тени птерокаров и вертолетов, принадлежавших, видимо, обитателям этого дома. Кажется, каждая крыша в городе была посадочной площадкой. Кондратьев посмотрел вниз. Там был обширный светлый вестибюль. Пол вестибюля был гладкий и блестящий, как лед. Мимо Кондратьева, дробно стуча каблучками по ступенькам, сбежали две молоденькие девушки. Одна из них, маленькая, в белой блузе и ярко-синей юбке, пробегая, заглянула ему в лицо. У нее был нос в веснушках и челка до бровей. Что-то в Кондратьеве поразило ее. На мгновение она остановилась и, чтобы не упасть, ухватилась за поручень. Затем она догнала подругу, и они побежали дальше, а внизу уже в вестибюле оглянулись обе. «Так», — подумал Кондратьев, — «начинается. По улицам слона водили». Он спустился в вестибюль, девушек уже не было, попробовал ногой пол, не скользит ли, оказалось, не скользит. В вестибюле по сторонам двери были огромные окна, и в окнах было видно, что на улице очень много зелени. Город тонул в зелени. Это Кондратьев видел, пролетая на Птерокаре. Зелень заполняла все промежутки между крышами. Кондратьев обошел вестибюль, постоял перед торшерной вешалкой, на которой висел одинокий сиреневый плащ. Осторожно оглядевшись, пощупал материю и направился к двери. На ступеньках крыльца он остановился. Улицы не было. Прямо от крыльца через густую высокую траву вела утоптанная тропинка. В шагах в десяти она исчезала в зарослях кустарника. За кустарником начинался лес. Высокие прямые сосны вперемешку с приземистыми, видимо, очень старыми дубами. Вправо и влево уходили чистые голубые стены домов. «Недурно», — сказал Кондратьев и потянул носом воздух. Воздух был очень хороший. Кондратьев заложил руки за спину и решительно двинулся по тропинке. Тропинка вывела его на довольно широкую песчаную дорожку. Кондратьев, поколебавшись, свернул направо. На дорожке было много людей. Он даже напрягся, ожидая, что праправнуки при виде его немедленно прервут разговоры, отвлекутся от своих насущных забот, остановятся и примутся пялить на него глаза, может быть, даже расспрашивать. Но ничего подобного не случилось. Какой-то пожилой праправнук, обгоняя, неловко толкнул его и сказал: «Простите, пожалуйста, нет-нет, это я не тебе». Кондратьев на всякий случай улыбнулся. «Что-нибудь случилось?» — услыхал он слабый женский голос, исходивший, казалось, из недр пожилого праправнука. «Нет-нет», — сказал праправнук, доброжелательно кивая Кондратьеву, — «я здесь нечаянно толкнул одного молодого человека». «А», — сказал женский голос, — «тогда слушай дальше. Я сказала, что до проекта мне никакого дела нет, и что ты тоже будешь против». пожилой праправнук удалился, и женский голос постепенно затих.
Праправнуки обгоняли Кондратьева и шли навстречу. Многие улыбались ему, иногда даже кивали, однако никто не пялил глаз и не лез с расспросами. Правда, некоторое время вокруг Кондратьева описывал сложные траектории какой-то черноглазый юнец, руки в карманы, но в тот самый момент, когда Кондратьев сжалился, наконец, и решил ему кивнуть, юнец, видимо, отчаявшись, отстал. Кондратьев почувствовал себя свободнее и стал присматриваться и прислушиваться. Праправнуки оказались, в общем, самыми обыкновенными людьми. Пожилые и молодые, высокие и маленькие, красивые и некрасивые, мужчины и женщины. Не было глубоких стариков, вообще не было дряхлых и болезненных. И не было детей. И вели себя праправнуки на этой зеленой улице очень спокойно и непринужденно, словно принимали у себя дома старых друзей. Нельзя сказать, чтобы все они исходили радостью и счастьем. Кондратьев видел и озабоченные, и усталые, изредка даже просто мрачные лица. Один молодой парень сидел у обочины дороги среди одуванчиков, срывал их один за другим и свирепо дул на них. Видно было, что мысли его гуляют где-то далеко, и эти мысли совсем не веселые. Одевались праправнуки просто, и все по-разному. Мужчины постарше были в длинных брюках и мягких куртках с открытым воротом. Женщины тоже в брюках или в длинных платьях изящного покроя. Молодые люди и девушки почти все были в коротких широких штанах и белых или цветных блузах. Встречались, впрочем, и модницы, щеголявшие в пурпурных или золотых плащах, наброшенных на короткие светлые рубахи, — решил Кондратьев. На модниц оглядывались. В городе было тихо. Во всяком случае, не было слышно никаких металлических звуков. Кондратьев слышал только голоса, да иногда откуда-то музыку. Еще шумели кроны деревьев, и изредка доносилось мягкое пролетающего птерокара. Видимо, воздушный транспорт двигался, как правило, на большой высоте. Одним словом, все здесь не было совершенно чужим для Кондратьева, хотя и было очень забавно ходить в громадном городе по тропинкам и песчаным дорожкам, задевая одеждой за ветки кустарника. Почти такими же были 100 лет назад пригородные парки. Кондратьев мог бы чувствовать себя здесь совсем своим, если бы только не ощущал себя таким никчемным. Никчемнее, несомненно, чем любая из этих золотых и пурпурных модниц с короткими подолами. Он обогнал мужчину и женщину, идущих под руку. Мужчина рассказывал: «В этом месте вступает скрипка, та-на-на-на, а потом тонкая и нежная ниточка хореолы. Ти-та-та-та, ти...» Это получалось у него проникновенно, хотя и не музыкально. Женщина смотрела на него с некоторым сомнением. У обочины стояли двое немолодых и молчали. Один вдруг сказал угрюмо: «Все равно ей не следовало рассказывать об этом мальчику». «Теперь уже поздно», — отозвался другой, и они снова замолчали. Навстречу Кондратьеву медленно шли трое: высокая бледная девушка, огромный пожилой негр и задумчивый, рассеянно улыбающийся парень. Девушка говорила, резко взмахивая сжатым кулачком: «Вопрос надо решать альтернативно. Или ты художник-писатель, или ты художник-сенсуалист. Третьего не бывает, а он играет пространственными отношениями. Это техника, а не искусство. Он просто равнодушный и самодовольный ремесленник». «Маша, Маша!» — укоризненно прогудел негр. Парень рассеянно улыбался. Кондратьев свернул на боковую тропинку, миновал живую изгородь, пеструю от больших желтых и синих цветов, и остановился, как вкопанный.
Перед ним была самодвижущаяся дорога. Кондратьев уже слыхал об удивительных самодвижущихся дорогах. Их начали строить давно, и теперь они тянулись через многие города, образуя беспрерывную разветвленную материковую систему от Пиренеев до Тяньшаня и на юг через равнины Китая до Ханоя, а в Америке от порта Юкон до Огненной земли. Женя рассказывал об этих дорогах неправдоподобные вещи. Он говорил, будто дороги эти не потребляют энергии, не боятся времени, будучи разрушенными, восстанавливаются сами, легко взбираются на горы и перебрасываются мостами через пропасти. По словам Жени, эти дороги будут существовать и двигаться вечно до тех пор, пока светит солнце и цел земной шар. И еще Женя говорил, что самодвижущиеся дороги — это, собственно, не дороги, а поток чего-то среднего между живым и неживым. Четвертое царство. Дорога текла в нескольких шагах от Кондратьева шестью ровными серыми потоками. Это были так называемые полосы большой дороги. Полосы двигались с разными скоростями и отделялись друг от друга и от травы улиц вершковыми белыми барьерами. На полосах сидели, стояли, шли люди. Кондратьев приблизился и нерешительно поставил ногу на барьер. И тогда, наклонившись и прислушавшись, он услыхал голос большой дороги, скрип, шуршание, шелест. Дорога действительно ползла. Кондратьев, в конце концов, решился и шагнул через барьер. Поверхность дороги была мягкая, как горячий асфальт. Он постоял немного и перешел на следующую полосу. Дорога текла с холма, и Кондратьев видел сейчас ее до самого синего горизонта. Она блестела на солнце, как гудронное шоссе. Кондратьев стал глядеть на проплывающие над вершинами сосен крыши домов. На одной из крыш блестело исполинское сооружение из нескольких громадных квадратных зеркал, нанизанных на тонкие ажурные конструкции. На всех крышах стояли птерокары, красные, зеленые, золотистые, серые. Сотни птерокаров и вертолетов висели над городом. Вдоль дороги, надолго закрыв солнце, проплыл с глухим свистящим рокотом треугольный воздушный корабль и скрылся за лесом. Далеко в туманной дымке обозначились очертания какого-то сооружения, не то мачты, не то телевизионной башни. Дорога текла плавно, без толчков. Зеленые кусты и коричневые стволы сосен весело бежали назад. В просветах между ветвями появлялись и исчезали большие стеклянные здания, светлые коттеджи, открытые веранды под блестящими пестрыми навесами. Кондратьев вдруг сообразил, что дорога уносит его на окраину Свердловска. «Ну и пусть», — подумал он, — «ну и хорошо. Наверное, эта дорога может унести куда угодно, в Сибирь, в Индию, во Вьетнам». Он сел и обхватил руками колени. Сидеть было не очень мягко, но и не жестко. Впереди Кондратьева трое юношей сидели по-турецки, склонившись над какими-то разноцветными квадратиками. Наверное, они решали геометрическую задачу, а, может быть, играли. «Зачем нужны эти дороги?» — подумал Кондратьев. «Вряд ли кому-нибудь придет в голову ездить таким образом во Вьетнам или в Индию. Слишком мала скорость и слишком жестко. Ведь есть стратопланы, громадные треугольные корабли, птерокары, наконец. Какой же прок в дороге? И сколько она, наверное, стоила?» Он стал вспоминать, как строили дороги век назад. И не самодвижущиеся, а самые обыкновенные, и притом не очень хорошие. Огромные полуавтоматические дорогоукладчики, гудронная вонь, зной и потные измученные люди в кабинах, запорошенных пылью. А в большую дорогу вбита уйма труда и мысли, гораздо больше, конечно, чем в трансгабийскую магистраль.
И все для того, видимо, чтобы можно было сойти где хочешь, сесть где хочешь и ползти, ни о чем не заботясь, срывая по пути ромашки. Странно, непонятно, нерационально.
Сосны стали ниже и гуще. На минуту рядом с дорогой открылась широкая поляна, на которой кучка людей в комбинезонах возилась с каким-то сложным механизмом. Дорога проскользнула под узкой полукруглой аркой мостиком, прошла мимо указателя со стрелой, на котором было написано «Матросово 15 километров, желтая фабрика 6 километров» и еще что-то Кондратьев не успел прочитать. Он огляделся и увидел, что людей на лентах дороги стало меньше. На лентах, бегущих в обратную сторону, было вообще пусто. Матросово — это, наверное, поселок, а желтая фабрика... Сквозь стволы сосен мелькнула длинная веранда, уставленная столиками. За столиками сидели люди, ели и пили. Кондратьев почувствовал голод, но, поколебавшись, решил пока воздержаться. На обратном пути, — подумал он. Было очень радостно ощущать здоровый, сильный голод и быть в состоянии в любой момент удовлетворить его. Сосны поредели, и откуда-то вынырнула широченная автострада, блестевшая под лучами вечернего солнца. По автостраде летели ряды чудовищных машин на двух, трех, даже восьми шасси и вообще без шасси, тупорылых с громадными кузовами вагонами, закрытыми ярко раскрашенной пластмассой. Машины шли навстречу, в город. Видимо, где-то поблизости автострада ныряла под землю и скрывалась в многоэтажных тоннелях. Приглядевшись, Кондратьев заметил, что на машинах не было кабин, не было места для человека. Машины шли сплошным потоком, сдержанно гудя, на расстоянии каких-то 2-3 метров друг от друга. В просветы между ними Кондратьев увидел несколько таких же машин, идущих в обратном направлении. Затем дорогу снова плотно обступили заросли, а автострада скрылась из глаз.
— Вчера один грузовик соскочил с шоссе, — сказал кто-то за спиной Кондратьева. — Это потому, что снят силовой контроль, роют новые этажи. Не люблю я этих носорогов. — Ничего, скоро закончим конвейер, тогда шоссе можно будет закрыть. Давно пора.
Впереди показалась еще одна веранда со столиками. — Леша, Лешка! — крикнули от одного из столиков и помахали рукой. Парень и молодая девушка впереди Кондратьева тоже замахали руками, перешли на медленную ленту и соскочили на траву напротив веранды. И еще несколько человек соскочили тут же. Кондратьев хотел было тоже соскочить, но заметил столб с указателем «Желтая фабрика, 1 километр», и он остался. Он соскочил у поворота. Между стволами была видна неширокая утоптанная дорожка, ведущая вверх по склону большого холма. На вершине холма, на фоне закатного неба, четко вырисовывались очертания небольших строений. Кондратьев, не торопясь, двинулся по дорожке, с наслаждением ощущая под ногами податливую землю. «А ведь в дождь здесь должна быть грязь», — подумал он. По дороге он нагнулся и сорвал в траве большой белый цветок. По лепесткам цветка бегали маленькие муравьи. Кондратьев бросил цветок и пошел быстрее. Через несколько минут он выбрался на вершину холма и остановился на краю исполинской котловины, тянувшейся, как ему показалось, до самого горизонта. Контраст между спокойной мягкой зеленью под синим вечерним небом и тем, что открылось в котловине, был настолько разителен, что Кондратьев попятился. На дне котловины кипел ад. Настоящий ад со зловещими сине-белыми вспышками, крутящимся оранжевым дымом, клокочущей вязкой жидкостью, раскаленной до красна. Что-то медленно вспучивалось и раздувалось там, как гнойный нарыв, затем лопалось, разбрызгивая и расплескивая клочья оранжевого пламени, заволакивалось разноцветными дымами, исходило паром, огнем и ливнем искры, снова медленно вспучивалось и лопалось. В вихрях взбесившейся материи носились лохматые молнии, возникали и исчезали через секунду чудовищные неясные формы, крутились смерчи, плясали голубые и розовые призраки. Долго Кондратьев вглядывался, как завороженный, в это необыкновенное зрелище. Затем он понемногу пришел в себя и стал замечать и нечто другое. Ад был бесшумен и строго геометрически ограничен. Ни одним звуком не выдавала себя грандиозная пляска огней и дымов. Ни один язык пламени, ни один клуб дыма не проникал за какие-то пределы, и, приглядевшись, Кондратьев обнаружил, что все обширное, уходящее далеко к горизонту пространства ада, накрыто еле заметным прозрачным колпаком, края которого вливались в бетон, если это был бетон, покрывающий дно котловины. Потом Кондратьев увидел, что колпак этот был двойным и даже, кажется, тройным, потому что время от времени в воздухе над котловиной мелькали плоские отблески, вероятно, отражение вспышек от внутренней поверхности верхнего колпака. Котловина была глубокая, ее крутые ровные стены, облицованные гладким серым материалом, уходили на глубину по крайней мере сотни метров. Крыша необъятного колпака возвышалась над дном котловины не более чем метров на 50. Видимо, это и была желтая фабрика, о которой предупреждали надписи на указателях. Кондратьев сел на траву, сложил руки на коленях и стал смотреть на колпак. Солнце зашло. По серым склонам котловины запрыгали разноцветные отсветы. Очень скоро Кондратьев заметил, что в бушующей адской кухне хаос царит не безраздельно. В дыму и огне то и дело возникали какие-то правильные четкие тени, то неподвижные, то стремительно двигающиеся. Разглядеть их как следует было очень трудно, но один раз дым вдруг рассеялся на несколько мгновений, и Кондратьев увидел довольно отчетливо сложную машину, похожую на паука-синокосца. Машина подпрыгивала на месте, словно пыталась выдернуть ноги из вязкой огненной массы или месила своими длинными блестящими сочленениями эту кипящую массу. Затем что-то вспыхнуло под нею, и она опять заволоклась облаками оранжевого дыма. Над головой Кондратьева с фырканьем прошел небольшой вертолет. Кондратьев поднял глаза и проводил его взглядом. Вертолет полетел над колпаком, затем вдруг вильнул в сторону и камнем рухнул вниз. Кондратьев ахнул, но вертолет уже стоял на крыше колпака. Казалось, он просто неподвижно повис над языками пламени. Из вертолета вышел крошечный черный человечек, нагнулся, упираясь руками в колени, и стал смотреть в ад. «Скажи, что я вернусь завтра утром!» — крикнул кто-то за спиной Кондратьева. Штурман обернулся. Невдалеке, утопая в пышных кустах сирени, стояли два аккуратных одноэтажных домика с большими освещенными окнами. Окна до половины были скрыты в кустарнике, и качающиеся под ветерком ветки выделялись на фоне ярких голубых прямоугольников тонкими ажурными силуэтами. Послышались чьи-то шаги, затем шаги на секунду остановились, тот же голос крикнул: «И попроси маму, чтобы она сообщила Ахмету!» Окна в одном из домиков погасли. Из другого домика доносились звуки какой-то грустной мелодии. В траве стрекотали кузнечики, слышалось сонное чириканье птиц. «Во всяком случае, на этой фабрике мне делать нечего», — подумал Кондратьев. Он встал и отправился назад. Несколько минут он путался в кустарниках, отыскивая дорогу, затем отыскал и зашагал между соснами. Дорога смутно белела под звездами. Еще через несколько минут Кондратьев увидел впереди голубоватый свет, газосветные лампы столба с указателем и почти бегом сошел к самодвижущейся дороге. Дорога была пуста. Кондратьев, прыгая, как заяц, и вскрикивая «гоп-гоп», перебежал на полосу, движущуюся в направлении города. Ленты неярко светились под ногами, слева и справа уносились назад темные массы кустов и деревьев. Далеко впереди горело в небе голубоватое зарево. Там был город. Кондратьев вдруг ощутил зверский голод. Он сошел у веранды со столиками, той самой, возле которой стоял указатель «Желтая фабрика, 1 километр». На веранде было светло, шумно и вкусно пахло, все столики были заняты. «Здесь, пожалуй, поужинаешь», — разочарованно подумал Кондратьев, но все-таки поднялся по ступенькам и остановился на пороге. Праправнуки пили, ели, смеялись, разговаривали, орали и даже пели. Кондратьева потянул за рукав какой-то голенастый праправнук с ближайшего столика. — Садитесь, садитесь, товарищ, — сказал он, поднимаясь. — Спасибо, — пробормотал Кондратьев. — А как же вы? — Ничего, я уже поел, и вообще не беспокойтесь. Кондратьев неловко уселся, положив руки на колени. Его визави, огромный темнолицый мужчина, поедавший что-то аппетитное из глубокой тарелки, вскинул на него глаза и невнятно спросил. — Ну что там, тянут?
— Что тянут? — спросил Кондратьев.
Все за столиком глядели на него. Темнолицый, перекосив лицо, глотнул и сказал, — Вы из Иньюдина?
— Нет, — сказал Кондратьев.
Коренастый юноша, сидевший слева, радостно сказал, — А я знаю, кто вы. Вы штурман Кондратьев с Таймыра. Все оживились. Темнолицый сейчас же поднял правую руку ладонью вверх и представился. Москвичев, Иоанн, ныне Иван. Молодая женщина, сидевшая справа, сказала, Завадская, Елена Владимировна. Коренастый юноша, двигая ногами под столом, сказал, Басевич, метеоролог, Саша. Маленькая беленькая девочка, втиснутая между метеорологом и Иоанном Москвичевым, весело пискнула, что она Марина. Экс-штурман Кондратьев привстал и поклонился. — Я вас тоже не сразу узнал, — объявил темнолицый Москвичев. — Вы здорово поправились. А мы вот здесь сидим и ждем. Остается только сидеть и поедать сациви. Сегодня днем нам предложили 12 мест на продовольственном танкере. Думали, что мы не согласимся. Мы с дуру начали бросать жребий. А в это время на танкер погрузилась группа из Воркуты. Главное, здоровенные ребята. На 12 мест еле втиснулись 10 человек. А остальные 5 остались здесь. Он неожиданно захохотал. Сидят и кушают сациви. Кстати, они съесть ли еще порцию? А вы уже ужинали?
— Нет, — сказал Кондратьев.
Москвичев вылез из-за стола. — Тогда я и вам сейчас принесу.
— Пожалуйста, — сказал Кондратьев благодарно.
Иван Москвичев удалился, протискиваясь между столиками. — Выпейте вина, — сказала Завадская, пододвигая Кондратьеву свой стакан.
— Спасибо, не пью, — механически сказал Кондратьев. Но тут он вспомнил, что он больше не звездолетчик, и звездолетчиком никогда уже не будет. Простите, с удовольствием. Вино было ароматное, легкое, вкусное.
«Нектар», — подумал Кондратьев. «Боги пьют нектар и едят сациви. Давно я не пробовал сациви».
«Вы летите с нами?»
— пропищала Марина.
«Не знаю», — сказал Кондратьев. «Может быть, а куда?»
Праправнуки переглянулись.
«Мы летим на Венеру», — сказал Саша. Понимаете, Москвичеву приспичило превратить Венеру во вторую землю.
Кондратьев поставил стакан. — Венеру? — спросил он недоверчиво. — Он-то хорошо помнил, что такое Венера. — А ваш Москвичев был когда-нибудь на Венере?
— Он там работает, — сказала Завадская. — Но это не важно. Важно, что он не обеспечил планетолеты. Мы ждем уже 3 дня.
Кондратьев вспомнил, как он 33 дня крутился вокруг Венеры на планетолете 1-го класса, не решаясь высадиться. —
Да, — сказал он, — это ужасно ждать так долго.
Затем он с ужасом посмотрел на беленькую Марину и представил себе ее на Венере.
— Радиоактивные пустыни, — подумал он, — черные бури.
Вернулся Москвичев и грохнул на стол поднос, уставленный тарелками. Среди тарелок торчала пузатая бутылка с длинным горлом. — Вот, — сказал он, — ешьте, товарищ Кондратьев. Вот, собственно, сациви, узнаете.
Вот, если хотите соус, пейте вот это, вот лед. Пегов опять говорил с Иньюдином, обещают планетолет завтра в 6. Вчера нам тоже обещали планетолет завтра в 6, сказал Саша.
Нет, теперь наверняка. Возвращаются звездолетчики. Д-космолеты — это вам не продовольственные танкеры. 600 человек за рейс. Послезавтра мы уже будем на месте.
Кондратьев отпил из бокала и принялся за еду. Соседи по столику спорили. Судя по всему, все они были добровольцами, кроме Москвичева, и все они летели на Венеру. Москвичев же олицетворял собою нынешнее население Венеры, угнетенное тяжкими природными условиями. С ним все было ясно. Он давал Земле 17% энергии, 85% редких металлов и жил как собака, то есть месяцами не видел голубого неба и неделями дожидался очереди полежать в оранжерее на травке. Работать в таких условиях было, конечно, невыносимо трудно. С этим Кондратьев был полностью согласен. Добровольцы тоже были согласны и направлялись на Венеру с большой охотой, но преследовали при этом совершенно разные цели. Так писклявая Марина, оказавшаяся оператором неких тяжелых систем, летела на Венеру, потому что на Земле с ее тяжелыми системами стало не развернуться. Она не желала больше передвигать с места на место домики и рыть котлованчики для фабрик. Она жаждала строить города на болотах, и чтобы была буря, и чтобы были подземные взрывы, и чтобы потом сказали «эти города строила Марина Черняк». Против этого ничего нельзя было возразить. С Мариной Кондратьев был тоже полностью согласен, хотя предпочел бы, чтобы Марине дали еще немножко подрасти, и путем специальных тренировок привели бы ее в большее соответствие с болотами, бурями и подземными взрывами. Метеоролог Саша был влюблен в Марину Черняк, но дело было не только в этом. Когда Марина в третий раз попросила его перестать острить, он сделался очень рассудительным и логически показал, что у нас, землян, собственно, есть только два выхода. Раз на Венере так тяжело работать, то надо либо уйти оттуда вовсе, либо сделать так, чтобы Венера работе не мешала. Однако можем ли мы уйти оттуда, где однажды ступила наша нога? Нет, не можем, потому что существует великая миссия человечества и существует бремя землянина со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кондратьев был согласен даже с ним, хотя и сильно подозревал, что он продолжает острить. Но с самыми неожиданными мыслями летела на Венеру Елена Владимировна Завадская. Во-первых, она оказалась членом Мирового Совета. Она была категорическим противником тех условий, в которых работали Москвичев и 20 тысяч его товарищей. Она была также категорическим противником городов на болотах, подземных взрывов и новых могил, над которыми «Черные ветры» будут петь легенды о героях. Короче говоря, она летела на Венеру, чтобы внимательно изучить местные условия и принять необходимые меры к деколонизации Венеры. Миссию же землянина она понимала так, что на чужих планетах нужно ставить автоматические заводы. Москвичев все это знал. Завадская висела над ним, как ножницы парки, угрожая всем его перспективам. Но, кроме того, Завадская была хирургом-эмбриомехаником. Она могла работать без кабинета, в любых условиях, по пояс в болоте. А таких хирургов на Земле было еще очень мало. На Венере же они были незаменимы. И Москвичев помалкивал, явно надеясь, что впоследствии все как-нибудь обойдется. Придя к выводу, что система Завадская абсолютно неопровержима, Кондратьев поднялся и потихоньку вышел на крыльцо. Ночь была безлунная и ясная. Над черной бесформенной громадой леса низко висела яркая белая Венера. Кондратьев долго смотрел на нее и думал, может быть, попытаться туда? Все равно кем, землекопом, каким-нибудь водителем или подрывником. Не может же быть, что я ни на что не годен.
«Смотрите!» — раздался из темноты голос. «Я вот тоже смотрю. Дождусь, когда она зайдет, и пойду спать». Голос был спокойный и усталый. «Я, знаете, думаю и думаю. Насадить на Венере сады. Просверлить Луну огромным буравом,
Была, знаете, такая юмореска у Чехова. Прозорливец был старик. В конечном счете, смысл нашего существования — тратить энергию, и по возможности, знаете ли, так, чтобы и самому было интересно, и другим полезно. А на Земле теперь стало трудно тратить энергию. У нас все есть, и мы слишком могучи. Противоречие, если угодно. Конечно, и сейчас есть много людей, которые работают с полной отдачей. Исследователи, педагоги, врачи профилактики, люди искусства, агротехники, ассенизаторы. Их всегда будет много, но вот как быть остальным? Инженерам, операторам, лечащим врачам... Конечно, кое-кто уходит в искусство, но ведь большинство ищет в искусстве не убежище, а вдохновение. Судите сами, чудесные молодые ребята, им мало места. Им нужно взрывать, переделывать, строить. И не дом строить, а, по крайней мере, мир. Сегодня Венера, завтра Марс, послезавтра еще что-нибудь. Вот и начинается межпланетная экспансия человечества, разрядка великих аккумуляторов. Вы согласны со мной, товарищ?
— С вами я тоже согласен, — сказал Кондратьев.